Хэл, я не сводил глаз с простыни. На какое-то время я забыл про мертвого, безобразно остриженного старика с конфетти от трамвайных билетов. «Кэл», — повторил я, — «ты что, перестал играть старый кленовый рэгтайм?» Кэл пощелкал ножницами. Щелк-щелк. Снова пощелкал ими у меня возле шеи. Щелк-щелк. «Кэл», — повторил я, — «что-то не так?» «Когда, наконец, прекратятся эти смерти?» — произнес он глухо. И тут же зажужжал шмель, покусывая мне уши, отчего у меня по спине пробежал знакомый холодок, а Кэл, поругиваясь сквозь зубы, уже начал стричь меня тупыми ножницами, как будто косил брошенное пшеничное поле. До меня донесся слабый запах виски, но я смотрел прямо перед собой. «Кэл», — окликнул я его снова. «Да?» «Нет, я хотел сказать дрянь, дрянь дело!» Он швырнул на полку ножницы, расческу и дохлого шмеля и, тяжело ступая по океану старых волос, прошел по комнате и сдернул простыню с пианино. А оно заулыбалось, словно большое бессмысленное существо. Едва Кэл сел и положил на клавиши вялые руки, похожие на кисти живописца, готового изобразить бог знает что. А дальше последовал взрыв, словно вырвали сломанный зуб из разможженной челюсти. «К черту все! Гады, сволочи! Я же играл, выжимал из этой штуки все, чему научил меня Скотт! Старина Скотт! Скотт!» Его голос замер. Кэл бросил взгляд на стену над пианино и, заметив, что я тоже посмотрел туда, отвел глаза. Но было поздно. Впервые за 20 лет я не обнаружил на месте фотографии Скотта Джоплина. Открыв рот от удивления, я подался вперед в кресле. А Кэл тем временем, сделав над собой усилие, натянул простыню на черно-белую улыбку и вернулся ко мне с видом плакальщика на собственных поминках. Он остановился у меня за спиной и снова взял в руки орудие пытки. «В общем, Скотту Джоплину 97 очков, а Кэллу парикмахеру 0. Подвел он итоги проигранной игры, на которую ушла вся жизнь. Дрожащими пальцами он провел по моей голове. «Боже милостивый, ты только глянь, что я с тобой сделал. Господи! Ну и поганая же вышла стрижка. А я еще и до половины не дошел. Мне бы надо заплатить тебе. Ведь по моей милости ты разгуливал все эти годы, как запаршививший эрдельтерьер. И раз уж на то пошло, дай-ка я расскажу, что сотворил с одним клиентом 3 дня назад. Ужас! Может, из-за того, что я так изуродовал несчастного, кто-то не выдержал, пожалел его и отправил на тот свет, чтобы избавить от страданий». Я снова дернулся в кресле, но Кэл мягко придержал меня. «Надо бы тебе ввести новокаин, но не буду. Так вот, слушай об этом старике».
«Да-да, я слушаю, Кэл», — заверил я его, — «ведь затем я сюда и пришел».
«Сидел точно там, где ты сейчас», — начал Кэл. «Прямо на этом самом месте. Посмотрел в зеркало и говорит: «Стриги на всю катушку». Так и сказал.
Кэл, говорит, стриги на всю катушку. Самый, говорит, важный вечер в моей жизни. Иду в Майроновский танцзал в Лос-Анджелесе. Не был там уже столько лет. Позвонили мне, говорит, и сказали, что я выиграл большую премию. За что, спрашиваю? Сказали, самый, мол, почтенный, старейший житель Венеции. Разве, говорю, это повод для праздника? Молчи, говорят, да приоденься. Вот я и пришел, Кэл. Подстриги покороче, только чтобы голова не стала, как бильярдный шар. И каким-нибудь там тигровым тоником побрызгай. Ну, я и давай стричь. Старик, наверное, года два не стригся. Отрастил целую снежную гору волос. Поливал его одеколоном, пока мухи не стали дохнуть. Ушел счастливый, оставил $2, наверное, последние. Я не удивился. А сидел он, где ты сейчас. И теперь вот, — закончил Кэл, — он умер. «Умер?» — чуть не закричал я. Кто-то нашел его в львиной клетке, потопленной в канале, мертвым. «Кто-то», — повторил я, но не добавил, что я. «Наверное, старик никогда не пил шампанского. Или давно не пил, вот и перебрал. И свалился». «Кэл», — сказал он мне тогда, — «давай на всю катушку». «Ты вот насчет чего пошевели мозгами. Ведь и я, и ты свободно могли оказаться в том канале. А теперь разрази меня гром и пропади все пропадом. Там он один навсегда. Поневоле задумаешься, правда? Слушай-ка, сынок, что-то вид у тебя неважный. Я слишком разболтался, да?» А он не сказал, кто его подвезет, куда, когда и почему, спросил я. Ничего такого не сказал, насколько я помню. Кто-то, наверное, подъехал на трамвае, забрал его и довез прямо до дверей Майроновского танцзала. Ты когда-нибудь проезжал там на трамвае в субботу вечером? Старые дамы и старые джентльмены так и вываливаются оттуда в своих мехах, побитых молью, да в зеленых смокингах. Пахнет от них одеколоном Бен-Гур и тонкими сигарами. Небось, радуются, что не переломали ноги во время танцев. Лысины блестят от пота, тушь течет с ресниц, и в чернобурках им уже не вмоготу. Я там как-то был, в этом танцзале. Посмотрел и ушел. Думаю, этому трамваю по дороге к морю следовало бы делать остановку возле кладбища Лужайка Роз и почти всех высаживать. Нет, спасибо. Что-то я совсем разболтался, правда? Скажи, если так. «Что ни говори», — продолжал он тут же, вернувшись, наконец, к старику. «А он умер. И самое плохое, что теперь он будет лежать в могиле и еще 1000 лет вспоминать того гада, что так безобразно обкромсал его напоследок. А ведь гад этот я». Итак, по одному в неделю. Люди с плохой стрижкой исчезают. И глянь, их уже вытаскивают. Они, оказывается, утонули. А до меня, наконец, начинает доходить, что мои руки ни к черту не годятся. И ты не знаешь, кто хотел его забрать и отвезти на эти танцы? «Откуда мне знать? Да и какая разница?
Старик сказал, кто-то, не знаю кто, назначил ему встречу возле Венецианского кинотеатра в 7. Они, мол, посмотрят часть шоу, поужинают у Модести, это последнее еще не закрытое кафе на пирсе. А потом наш вам с кисточкой, он проводит его в центр города, в танцзал, на быстрый вальс с какой-нибудь столетней королевой роз. Ну, чем не праздник, а? А потом домой, в постельку, навеки. Только зачем тебе все это, сынок? Ты зазвонил телефон. Кэл смотрел на него и бледнел на глазах. Прозвучало 3 звонка. «Ты не ответишь, Кэл?» — удивился я. Кэл смотрел на телефон точно так, как я смотрел на мой телефон на заправочной станции, когда кто-то за 2000 миль от меня молчал и только натужно дышал. Кэл покачал головой. «С какой стати я буду снимать трубку, если кроме плохих новостей ничего не услышишь?» — ответил он. «Да, в иные дни так и думаешь». Я медленно стащил с шеи простыню и встал. Кэл машинально протянул руку ладонью вверх за наличными. А когда сам это заметил, чертыхнулся, убрал руку и застучал по кнопкам кассового аппарата. Выскользнул чек с надписью «Бесплатно». Я взглянул на себя в зеркало и чуть не фыркнул, как тюлень, от того, что там увидел. «Потрясающая стрижка, Кэл», — сказал я. «Убирайся вон!» Идя к выходу, я поднял руку и коснулся того места, где обычно висела фотография Скотта Джоплина, исполняющего веселую музыку, пальцами, похожими на 2 грозди крупных черных бананов. Если Кэл и заметил мой жест, он виду не подал. Выходя, я поскользнулся на старых волосах.